Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии в прямом эфире. Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня 1 мая, понедельник. Сегодня в наш выпуск вот о чем. Удары по Павлограду и Авдеевке. Последние данные. В России подсчитали радиус, в котором ее накрывает украинское оружие. 1 мая в соседней с Украиной Брянской области России неизвестные подорвали железнодорожные пути, из-за чего с рельсов сошел поезд. Российское издание «База» сообщило, что состав с 60 вагонами был гружен топливом и пиломатериалами. Около 8 вагонов перевернулось и начался пожар. Группа «Белорусский Гаюн» отметила, что эта ЖД-ветка соединяла Россию с белорусским Гомелем, который оккупанты также используют в войне с Украиной. Российские власти объявили план перехват в районе подрыва, надеясь поймать диверсанта. Также в этот день в Ленинградской области России кто-то подорвал линию электропередач. На еще одной опоре нашли предположительно взрывное устройство. А 29 апреля так называемые власти Севастополя в оккупированном Крыму сообщили о попадании беспилотника в резервуар с топливом в Казачьей бухте, из-за чего начался очень сильный пожар, который долго не могли локализовать. В нефтебазу эту якобы попал беспилотник. Спикер сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что это атака на нефтебазу – подготовка к активным действиям украинской армии. Сегодня в студии будем говорить о том, как взрывы в Брянской и Ленинградской областях России и в Севастополе помогут контрудару ВСУ. Смогут ли оккупанты сделать выводы и защитить свой тыл от атак ВСУ и партизан? И как ВСУ удается ходить в контратаки в Бахмуте, где оккупанты сосредоточили около 30 тысяч бойцов? С нами сегодня будет военный эксперт и директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Вы можете звонить по номеру 0800 300 403. Напомню, этот номер, звонки на этот номер бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Пишите и в Telegram и Viber. Их номер одинаковый. Плюс 38-095-151-9505. Но еще одна форма связи – это чат на канале Украинской службы Радио Свобода в YouTube и в Фейсбуке Донбасс Реалии, где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Задавайте свои вопросы, передадим их нашим гостям. Для начала традиционно давайте посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. Здесь на протяжении суток российские военные вели наступление на Богдановку, северо-западное направление от Бахмута, Ивановская, Константиновская трасса и Александра-Шульгино, еще западнее в сторону Константиновки. Дипстейт добавляет к этому повторные штурмы Хромова на трассе Бахмут-Часовьяр. В городе бои продолжаются в западной части. Командующий восточной группировкой войск Александр Сырский говорит, что за прошлые сутки ВСУ удалось вернуть некоторые позиции в городе. По западному краю Донецка войска России безуспешно штурмовали Авдеевку и Первомайское. Дипстейт уточняет, что на Авдеевку давление идет со стороны Новобахмутовки и Крутой Балки, а также Марьинку, за которую бои продолжаются уже год и три месяца. По данным Дипстейт, россиянам в ходе последних боев удалось взять почти весь центр разрушенной Марьинки. На отрезке Лиман-Кременная-Купянск российские войска, по данным Генштаба ВСУ, наступательных действий не проводили. Возле Угледара на юге региона агрессор не наступал, но обстреливал.
По Павлограду и селам Громады вчера вечером российские войска нанесли массированный удар. Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщал, что в Павлограде есть попадание в промышленное предприятие, а в жилом массиве повреждены 19 многоэтажек и 25 частных домов. В Вербивской громаде области повреждено сразу 40 частных домов, ранены 34 человека, среди них 5 детей. Этот обстрел был вечером, а около 3 часов ночи Кремль провел воздушную атаку по нескольким областям Украины. Запущено было 18 ракет, сбито 15, об этом сообщают воздушные силы. Пуски осуществляли на этот раз из района Оленегорска, Мурманской области, из Каспия, с бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95. Два жилых дома завалились вчера от авиационной ракеты в Авдеевке Донецкой области. Это трехэтажные здания. Вчера под завалами там искали человека. Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш вышел с нами на связь прямо перед эфиром и рассказал о последствиях удара.
Відбувся авіаракетний удар. Дві ракети, одна з них потрапила в багатоповерховий будинок, друга поруч, скажімо так, будівля комунальної служби, так звана бойлерна, І там в ній знаходився якраз саме електрик нашого комунального підприємства. Скажімо так, за три дні у нас це вже друга людина, яка залишається зараз під завалами. Ще в п'ятницю відбувся авіаракетний удар по багатоповерховому будинку в тій же частині міста, в центральній частині міста, буквально недалеко звідти. Також жінка, 81 рік, залишилась під завалами. На жаль, ну, немає жодної змоги щось з цим зробити. Вчора цю будівлю комунальної служби, ну, скажімо так, голими руками намагались, скільки могли, розібрати, але ж вже залишились великі плити перекриття, і тому вже без спецтехніки це неможливо зробити. На сьогодні залишається 1781 особа. Це люди, які, про яких ми точно знаємо, це люди, які отримують гуманітарну допомогу. Тобто кожен з них, коли приходить отримати допомогу, пише заяву. І так ми можемо порахувати, скільки людей в місті. Хоча це не, скажімо так, не зовсім коректна цифра, бо є певна кількість людей, може там 50-70 ще в місті, які взагалі не ходять отримувати гуманітарну допомогу. Тому, ну, розуміємо, що їх трошки більше, ніж ця цифра. Ну, десь 1800, може 20, це така реальна цифра. Ну і, на жаль, ще залишається одна дитина в місті, це 12-річний хлопчик, якого поки що не можемо знайти. На рахунок гуманітарної ситуації, в принципі, все є. Продукти харчування є в наявності, є гігієна, є медицина, все є навіть, скажімо так, з резервом, з запасом, з певним, вода, вмикаємо свердловини, люди приходять, набирають воду. Зрозуміло, що це не є там прям питна вода, але вони її киплять, і, в принципі, люди вже звикли до цієї води. Ну, всі по-різному їдуть. Хто їде до своїх родичів, хто їде, залишається в більш безпечних громадах Донецької області. Це обласна програма, зроблена в декілька громадах, скажімо так, місця компактного проживання саме для таких людей, які виїжджають з наших фронтових громад. Близько 2500 таких, ну, умовно можна назвати їх койко-місць, хоча зрозуміло, що мова не йде тільки про койко-місце як таке. Підготовлені місця там є, скажімо так, і де прийняти душ, і де відпочити, і де приготувати їжу. Там є, скажімо так, резервні там джерела живлення по воді, по світлу. Тобто підготовлено на дуже високому там якісному рівні. Якщо люди їдуть далі, є можливості виїзду в Житомирська область, Черкаська область, Закарпаття. Тернопільська область планується. Є програма по евакуації саме містян з Авдіївки до Умані. Також там декілька локацій взагалі по місту. Ми всі їх проїжджали, всі бачили. Навіть є такі варіанти, де можна на повному пансіоні. Тобто було б бажання їхати. І, ну, жодна людина, яка виїжджає за межі області, ну, коли люди виїжджають з Авдіївки, вони зразу приїжджають в Покровський такий шелтер, в якому є психологи, працюють, є соцробітники. Якщо люди приймають рішення залишитися в межах Донецької області, їм зразу допомагають оформити статус, ну, отримати статус тимчасово переміщеної особи. Якщо людина їде далі, то в неї там 2-3 дні все-таки подумати, прийти трошки тут, знаєте, до спокою і подумати, куди далі їхати. І коли люди їдуть, вони вже бачать, куди вони їдуть. Тобто їм показують фото, відео, вони навіть можуть зізвонитися, є телефони на шелтері, скажімо, тих локацій, куди люди там, ну, умовно кажучи, для себе приймають рішення їхати. Тобто сказати, що хтось їде в нікуди, такого нема. Так, може, таке і було на початку, коли от повномасштабна війна почалась, тоді у нас максимально була евакуація за день 450 осіб, це було нереально проконтролювати кожного. Коли у нас зараз евакуація відбувається там 3, 5, 1, 2, іноді 10, 12 людей, то, в принципі, не так складно приділити людям уваги і розуміти, куди ж вони все-таки їдуть.
Ну, а мої колеги з каналу «Настоящее время» змогли побувати в Авдіївці, і от як город живет і обороняється зараз.
Мій автомобіль знищила ракета, цей швидкий.
Місяць назад в Авдіївку командир роти поліції спецназначення Макс з позивним «Лютий» вез нашу зйомочну групу своїм скоростним пікапом. Но потім в здання, під яким стояв автомобіль, попала російська ракета.
Самі розумієте, що сталося. машинка хороша була, служила. Величезна маса цегли будівельні, так? Тобто всі ці вплити попали на машину, і від неї лишилися тільки колеса.
Тепер в город ми движемося в бронированому бусике. Не так швидко, як раніше, зато безпечніше.
Якщо ти того разу був, то авіаудари були там 1-2 за день, то зараз 4-12 авіаударів за день руйнівної сили.
И действительно, за месяц город заметно поменялся. Много новых разрушений, воронок от прилетов и перебитых деревьев. В такую пасмурную, дождливую погоду вся эта картина апокалипсиса выглядит еще более жутко. Вокруг ни одного уцелевшего здания, улицы без людей и постоянно слышны взрывы. В одном из пустынных дворов замечаем породистого пса. Вероятно, его бросили. Животное подходит к подъезду дома, который, кажется, вот-вот рухнет. Но тут из него выходит Людмила.
Ну, она пробилась к нам вот неделю назад. Мы думали, она умрет, такая худая, все. Но он отжил. Мы в подвале в основном. Вот сейчас воды наберу и пойду.
На соседней улице, на удивление, работает магазин, в котором Светлане недавно пришлось наводить порядок.
Ну, у нас же на Пасху прилет в дом был. У меня что-то это все было вывернуто. Ни одного стеллажа, ни одной банки, ничего. Все было побито. Все окна, все двери, все.
Что у вас с голосом?
Простывшая. Бронхит.
Как для фронтового города, ассортимент богатый. На прилавке яйца, молочка, овощи и сладости.
Ну, все самое необходимое. Чтобы людям для жизни. Да и цены вроде как стараемся поддерживать не очень большие.
По данным военной администрации, в настоящее время в Авдеевке остается приблизительно 1700 человек. Уезжать не хотят или не могут. Есть даже такие, кто после зимы вернулся. Местные власти хоть и призывают к эвакуации, но для оставшихся обустроили пункт несокрушимости. Там есть свет, вода, еда и не только.
Вот здесь у нас баки. Теплой водой мы греем. И вот душевые кабинки у нас.
Ничего себе.
И все работает. Пожалуйста, купаются. Ну, сейчас вода чуть понагреется, чуть больше. Ну, 35 хотя бы градусов. И все, и люди пойдут купаться. Парикмахерская.
Наводим красоту. А то вдруг пора, там мы все некрасивые. Так что делаем приятно людям. Люди этого долго ждали.
На стрижку пришел и Андрей. Парню 22 года, и он тоже остается в городе.
У меня тут тетя, она пока не хочет уезжать.
Тетя, это я.
Да.
Мне надо работать, а он меня не бросает. Помогает и воду, и дрова. Все делает.
Ну и вот никуда не уезжаем. Тут и сидим.
И печка на нем, и вода на нем, все на нем.
Да.
А в соседнем помещении всегда вкусно пахнет. Елена старается каждый день.
Знаете, какая красота. Они сейчас напитаются, все это будет очень вкусно. Вообще, сказали раз готовить. Ну, у меня так сегодня, наверное, как вдохновение какое-то, хорошее настроение проснулось. Думаю, ладно, чуть-чуть супчика сварю, может, кто-то жидкое захочет. И гречка с сосисочкой, с подливкой, с фасолькой.
Люди признаются, что за более чем год уже и отвыкли от всех этих благ цивилизации.
Уже человек приходит, пока помылся, там стирается, тут покушал, там чай попил, уже телефон зарядился, все вещи забрал, постирал, ну и пошел домой счастливый. У нас женщины как начали красить волосы, да, вы видели, какими глазами они выходили от парикмахерши, да вообще.
Позитив притягивает позитив, и людям весь коллектив старается даровать ну, тепло наших сердец, чтобы люди больше улыбались, ну, чтобы, бо, ну, війна – це сумно. Кровь, пот и слезы.
Но снаружи этого уютного и теплого укрытия все по-прежнему. Разруха и смертельная опасность. Российская армия постоянно пытается обойти Авдеевку с флангов и штурмовать оборону напролом. А когда не получается, до основания разрушает город.
Фронт – це живий організм, вони постійно шукають можливості, можливості, намагаються знайти слабке місце. Якщо вони зупиняється в певному просуванні по оточення, вони роблять лобову атаку. Відбувається лобова атака, вони знову заступають на флангах. Получили там, тоді включили вогневий вал, вони руйнують будинки, на будівельному смітті ти сильно не пообороняєшся, як би ти не був мотивований. Але ми теж мотивовані не тільки до оборони, але й до наступу. Ми готові, ми знаємо, що ми підемо перші. Не гвардія наступу, а ми ще перші них, тому що для нас це 9 років війни вже принципово зайти в Донецьк.
Алексей Продаевода, Николай Рыщенко и Андрей Устинкин. Настоящее время. Украина.
Один из популярных прокремлевских телеграм-каналов опубликовал карту с отмеченными на них зонами поражения вооружений, которая есть в распоряжении Украины. Речь идет как о ракетном вооружении, так и о беспилотных летательных аппаратах. Интересно, что на карте эти расстояния поделены на три сектора – 300, 450 и 800 километров. Судя по карте, очевидно, что в зону поражения попадают все, без исключения, оккупированные территории Украины, а также значительная часть России с такими городами, как Москва, Тула, Краснодар, Смоленск, Ростов-на-Дону и Белгород. Эти расчеты, отмечу, россияне сделали, отталкиваясь от запуска с неоккупированной территории Украины, той территории, которую украинская власть сейчас контролирует. Ну, обсудим вот эту вот карту совсем скоро с военным экспертом в студии. Насколько она отвечает, например, действительности. Вокруг Константиновки в последние 1.5-2 месяца горячо. Туда достает реактивная артиллерия россиян. А в селах возле Константиновки живут люди, и все также передвигаются по области по своим делам. Чтобы снять, например, наличные в банкомате, недавно жители Илиновки остались без автобуса, и для них запустила социальный транспорт гуманитарная миссия.
У цю мить у селі Ілінівка біля Костянтинівки тихо, але тиша оманлива. Російські війська періодично обстрілюють села Ілінівської громади.
Стріляють, літають. Страшно, звісно, дуже страшно. То в підвал спустимося. Но життя продовжується, надіємося на краще.
На що сподіваєтеся?
Ну, що перемога буде за нами.
З 10 тисяч селян евакуювалися близько 4 тисяч, а частина з тих, хто лишився, була відрізана і від центру громади, і від міста Костянтинівка. Адже перевізник з Костянтинівки скоротив маршрути.
На жаль, з початком війни вони забезпечують лише два маршрути всього. Це на Костянтинівка і Лінівка. І Костянтинівка, Катеринівка, все. А у нас на території 26 сіл.
А селянам треба ж і ліки купити, і лікаря навідати, і готівку зняти, і відвідати рідних.
Як жили, отак і плакали те все. Хто і де як їхав, просили по тисячі платиш, щоб тебе відвезли, а з пенсії з 3 тисяч заплати. Що воно?
Це до Костянтинівки 1000
гривень? Звісно, беру учасники.
А з початку цього року селянам стало легше дихати. Завдяки гуманітарному фонду для України та гуманітарній місії «Проліска» людей раз на тиждень перевозить соціальний автобус безкоштовно.
Сьогодні 36 мешканців Ілінівської громади безкоштовно змогли дістатися до міста Константинівка для задоволення своїх базових потреб. Вони змогли відвідати адміністративні установи, медичні заклади, магазини та повернутися додому.
Соціальний автобус їздить за трьома маршрутами. У кожного пасажира свої справи. Наприклад, пані Людмила нарешті навідала стоматолога.
Медицини немає. Наш сімейний доктор не їздив вже з 22-го року, з лютого. Сьогодні вирвала 3 зуби. Ми сидимо без електроенергії вже год.
Рік
без світла.
А як ви там рік без світла?
Ну, як бачите.
І без перевезення,
без холодильника. Да, важко, звісно.
Ну, цей автобус вручає вас?
Дуже, дуже велике спасибо цим волонтерам, які організували цей автобус. Так що дуже дякуємо. Хай і далі їздить.
А Сергій з села Калинове відвідав Костянтинівку, аби і родичам допомогти, і сусідам.
Лікарство брав, пенсію знімав, діду, який інвалід, пенсію знімав сусіду, він без ноги, хлебушек, і скупіться. З лічного транспорту нету, автобус этот виручає, хоча б раз в недельку виїхати, то, що потрібно, медикаменти якісь, і допомога старикам, які залишилися.
А Олена приїхала на велику землю із села Зоря.
Машину наняти сильно дорого. Треба 4 чоловіка искати, щоб машину наняти. А одному сильно дорого нанимати. І от їдемо в банкомат, знімаємо. Лікарства покупати нам де. От я сьогодні поїхала на 1800, на 2000. Я купила лікарство. Капельниці треба ставити, муж заболів, давлення. Поїхала на 2000, набрала, то що в нас в селі нету.
На 5 з плюсом за 5-бальною шкалою. Так оцінює цей проєкт водій автобусу Валентин.
Ну, людям можно добраться, что-нибудь купить, в больницу приехать, там, я не знаю, ну, поселок, может, сейчас ничего нету. Такой рейс, как вот это сегодняшнее, последнее село Калиново, там людей уже больше года без света, без газа, ну, как-то так. Ну, как-то хорошо сделано, что бесплатно такой автобус.
Хтось поміж селян вже пустив чутку, мовляв, безкоштовний автобус скасують. Проте у гуманітарній місії Проліска запевняють, соціальний транспорт возитиме людей і надалі.
С нами военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, ну, хочется акцент в разговоре с вами сделать на инцидентах, которые участились на территории Российской Федерации и в аннексированном Крыму. Вот эти вот серия взрывов, и явно что-то происходит. Но начать наш разговор я все-таки хочу с Бахмута. Оттуда приходят такие новости, которые, ну, наверное, удивляют. Ну, вот первый вопрос к вам такой. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии моим коллегам РБК «Украина» подсчитал, назвал количество личного состава и техники, с помощью которой Россия штурмует город. Прямая речь: на бахмутском направлении против нас воюют 25,6 тысяч личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии. Ну, во-первых, откуда такая точность? Это, наверное, говорит, да, об качестве уровня украинской разведки. Во-вторых, как вы оцениваете, насколько это большая группировка на таком участке фронта, насколько там насыщено все оккупантами?
Ну, действительно, это, естественно, он не подсчитывал это данные, которые возможно было опубликовать. И это данные разведки, конечно. Ну, возможно, они не такие точные, насколько владеет разведка и конкретно командование. Потому что командование должно обладать точной информацией. Эту информацию дает для принятия решения командованию разведка. Поэтому то, что опубликовано, это не самые точные данные. Но в любом случае они дают возможность сделать представление или составить представление, что же происходит в этом районе. А происходит то, что украинскому командованию удалось создать условия, когда на фронте 2000 километров, а я напомню, что именно такой протяжности фронт между Украиной и Россией, вот Россия сконцентрировалась буквально на нескольких километрах, на нескольких участках. Это Бахмутское, Авдеевское направление, Маринское, еще можно назвать рубежное Лиманское. То есть, в принципе, ну, еще Угледарское. То есть, вот на этих участках украинское командование создало условия, когда Россия там тратит огромнейшие ресурсы, огромнейшие усилия прилагает для того, чтобы проломить украинскую оборону, и это не удается уже много-много месяцев. В результате Украина и украинская армия выиграла время для того, чтобы подготовиться к своим уже наступательным действиям, и российская армия утратила возможности проведения операции, потому что такие силы были там именно на этих участках использованы, такие силы там положены, которые можно было бы использовать в принципе по-другому, но вот так вот распорядилось российское командование именно из-за того, что операция руководит не генералы, а на самом деле Путин. Он поставил задачу политическую взять Донбасс, оккупировать Донбасс. Сначала он ставил в прошлом году определенные даты, в том числе и, я помню, 9 мая как раз называлось, прошлого года взять Донбасс. Дальше все это затянулось, естественно. И вот опять наступает 9 мая, и опять стоит дата 9 мая взять хотя бы Бахмут. Но понятно, что эта задача не будет выполнена российским командованием. И можно говорить о том, что задача, которую перед собой ставило украинское командование, выполнена. Максимум затянуть время, максимум заставить русские силы сконцентрироваться именно на тех участках, которые указали украинское командование, и максимально заставить тратить там свои ресурсы. В принципе, все эти задачи выполнены.
Американский институт изучения войны следит за высказываниями Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер», и вот отметили аналитики в своем ежедневном отчете, что Пригожин продолжил свои попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины. Он заявил, что украинское контрнаступление может начаться до 15 мая, но российские военные не спешат готовиться к отражению атак. Я так понимаю, речь идет как раз о востоке. То есть Пригожин предлагает остановить штурмы сейчас на Донбассе, окапываться, вгрызаться, готовиться к украинскому контрудару. Насколько это, ну, наверное, логично, да, сейчас? Насколько он здраво рассуждает?
Ну, во-первых, я бы не верил ни слову этому человеку, потому что это человек, который, в принципе, всю коммуникацию строит на фейках и манипуляциях, поэтому здесь я бы не стал вообще даже анализировать эти слова. Да, понятно, что многие расценили заявление Пригожина как реальные угрозы Кремлю, реальный шантаж. Я думаю, что до этого далеко. На самом деле, я думаю, что здесь много всяческих информационных манипуляций, и я думаю, что Пригожин просто не осмелится бросить фронт и как он выразился, уйти на Москву, потому что это создаст условия, когда ну, для его судьбы начнется обратный отсчет. Я думаю, он, в принципе, не собирался, видимо, еще заканчивать свою физическую и, как он думает, политическую карьеру. Все-таки Путин пока руководит ситуацией, он двигает фигурами на этой шахматной доске, и Пригожин, я думаю, это понимает. То есть он может, конечно, делать вот такие вот заявления, но мне кажется, такие заявления не согласованы, в том числе и с определенными силами в Кремле, и, возможно, это делается в рамках как раз противостояние с министром обороны, с начальником генерального штаба, вообще с военным командованием. Есть здесь, конечно, и если так вот оценивать обстановку, действительно ситуация для сил Вагнера сейчас критическая, то есть Вагнер потратил огромные людские ресурсы, огромные ресурсы, я думаю, финансовые и так далее, для того, чтобы продемонстрировать свою эффективность, потому что вся эта, в том числе, пиар-компания, за которой мы наблюдаем не первый месяц, была направлена на то, что Вагнер – это единственная структура в российских силовых ведомствах, которые могут наступать, которые могут приносить какие-то эффективные результаты, в том числе для выполнения задач Путина, возможно, прежде всего. Но на данный момент Пригожин, я думаю, понимает, что выполнить задачу Путина невозможно, взять Бахмут невозможно в установленные сроки, ну, а тем более оккупировать Донбасс. То, что украинская армия будет переходить к более активным действиям, это понятно. Я не думаю, что это принципиально как-то, если анализировать ситуацию, принципиально как-то можно, скажем так, иметь другую точку зрения. А вот на каком направлении, каким образом это отразится на судьбе Вагнера, возможно, Вагнер там и закончит свое существование, если украинская армия в том числе проведет некоторые действия контрнаступательного плана именно на бахмутском направлении. Но не будем забегать вперед. В любом случае, для Пригожина, конечно же, сейчас очень тяжелая ситуация. Ему нужно... Вообще, для него, конечно, лучший вариант – это зафиксировать убытки и уехать в Африку добывать золото. Но как это сделать так, чтобы и коммуникативно остаться красивым и самым эффективным военным менеджером? Вот в чем вопрос. Как бы так сделать, чтобы бросить Бахмут, но при этом его в информационном плане не бросить? Вот это вот интересно. То есть ему было бы, конечно, лучше, если бы кто-то дал сверху команду остановить наступление, тогда он бы мог с чистой совестью бросить это направление и вообще оттуда исчезнуть. Вот это было бы для него идеальный вариант.
Ну, я имею в виду, что с вот этим тезисом, что Россия не может себе позволить такие затратные штурмы, Пригожина тезисом, вы в целом более-менее согласны, да, ну, с точки зрения военной науки, наверное, сейчас России бы не стоило так ожесточенно штурмовать и тратить свои ресурсы.
Да не, я бы им советовал продолжать, конечно же. Это очень полезно. Продолжать такие штурмы, тратить максимум при минимальных результатах, я думаю, это лучший вариант сейчас для российской армии. Дело в том, что Когда мы говорим, может ли российская армия себе это позволить, не может, мы размышляем как-то вот с нашей колокольни. Mm-hmm. У них совершенно другая парадигма. Там вообще не считают какие-то потери. Там у генералов самая главная задача – сохранить погоны, сохранить лампасы и продемонстрировать, что они действуют как эффективные командиры, как командиры, которые выполняют приказы. То есть никто их не будет спрашивать, сколько там этих мобиков или зэков погибло. Их спрашивают исключительно за результат. И если можно говорить о том, что есть минимальное продвижение, есть там за неделю продвинулись на 100 метров, то, в принципе, это приемлемый результат. Их не спрашивают, сколько там человек погибло. Путин сам понимает, что он ответственен за всю эту катастрофу, и он несет ответственность за все эти десятки, уже сотни тысяч погибших и раненых, и поэтому он этот вопрос принципиально не поднимает. То есть он говорит и намекает, и демонстрирует то, что, в принципе, людские ресурсы сейчас ничего не стоят. Проблема для российского командования как раз в технике, но они тут тоже нашли выход, они, в принципе, эту технику просто не используют. Можно использовать тактику малых групп, где техника, в принципе, не нужна. А там, где они попытались использовать ее, как на Угледарском направлении, абсолютно негативный результат, который показал, наверное, им, что а зачем нам вообще эта техника, если можно спокойно бросать в бой новых и новых людей, и нам за это ничего не будет. Это отличная тактика, отлично, всех устраивает. Главное, мы продвинулись на 100 метров, можно доложить в отчете, в докладе, что команды и приказы выполняются.
Ну, в общем, процесс штурмов стал целью для российской армии, и это, в принципе, хорошо для вооруженных сил Украины. Вы вот сказали о возможном одном из направлений контратаки Украины, это Донецкое направление. Да вот уже сейчас ходят в контратаке, об этом сообщил командующий восточной группировки войск Александр Сырский. Он отметил, ну, все, о чем мы рассказали сейчас, бешеными усилиями пытаются россияне продвинуться вперед. Ситуация довольно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и покинул некоторые позиции. То есть и сейчас, получается, выходит ходить в контратаку вооруженных сил Украины. Знаете, это немного удивляет, да? Ну, такое количество техники и войск, которые там сейчас сосредоточены, да, в тяжелом... Очень размазанная украинская оборона, да, вдоль всей линии фронта, тоже о чем вы сказали, около 2000 километров. И еще и в контратаку ВСУ ходят.
Ну, если говорить об организации обороны, то как раз генерал Сырский этим занимается, и он явно использует все возможности, которые там созданы, и не только для, скажем так, пассивной обороны, но и для активной обороны. То есть проведение вот таких контратакующих действий как раз входит в том числе в комплекс оборонительных действий, и здесь, конечно, можно только приветствовать, восхищаться таким положением вещей, когда при таком натиске, при таком давлении, причем это давление и мотивация здесь характеризуется, я напомню, именно личной командой Путина, личным, скажем так, контролем Путина. То есть я уверен, что Путину, наверное, должны докладывать каждое утро, как там состояние вокруг Бахмута. Ему докладывают, что продвинулись на 50 метров. Поэтому здесь то, что делают уже 270, по-моему, 5 дней украинские воины, это подвиг, который действительно мы будем изучать дальше очень долго еще. Организация обороны, этой оборонительной операции, которая действительно в том числе и эта оборонительная операция переламывает стратегический ход войны. Казалось бы, небольшой участок фронта, но именно на таких небольших участках фронта и решаются иногда и часто судьбы сражений.
Ну и давайте о том, что происходит сейчас в России и в аннексированном Крыму. Сегодня в соседней с Украиной Брянской области России неизвестные подорвали железнодорожные пути, из-за чего с рельсов сошел поезд. Российское здание «База» сообщило, что состав с 60-ками вагонов был нагружен топливом и пиломатериалами, около 8 вагонов перевернулось, и начался пожар. Вы видите сейчас кадры очевидцев, как горят вот эти вот цистерны. Группа «Белорусский Гаюн» отметила, что эта ЖД-ветка подорванная соединяла Россию Россию с белорусским городом Гомель, который оккупанты также используют в войне с Украиной. Российские власти объявили план перехват в районе подрыва, надеясь поймать некого диверсанта. Ну и в Ленинградской области России в этот же день кто-то подорвал линию электропередач. Еще на одной опоре нашли предположительно взрывное устройство. А 29 апреля так называемые власти Севастополя в оккупированном Крыму сообщили о попадании беспилотника в резервуар с топливом в Казачьей бухте, из-за чего начался сильный пожар. В нефтебазу якобы попал беспилотник, но и силы обороны Украины де-факто приняли на себя ответственность за вот эту вот атаку. Вот мы видим сейчас масштабы пожара в Казачьей бухте. Действительно, впечатляет. Спикер сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что атака на нефтебазу – это подготовка к активным действиям украинской армии. Михаил, я вас попрошу вот по каждому из этих инцидентов, да, подрыв путей, взрывное устройство на линии электропередач Ленинградской области, ну и атака на нефтебазу, пояснить нам, если это действительно части подготовки украинского контрнаступления, чем это все помогает, как это все помогает украинской армии?
Ну, начнем с нефтебазы в Севастополе. Тут очевидно, что вот эти вот нефтепродукты, они предназначались для Черноморского флота, возможно, для авиации, возможно, для других сил и средств группировки, которая находится, российской группировки, которая находится на территории оккупированного, аннексированного Крыма. Поэтому здесь прямая, скажем так, зависимость от наличия топлива для всей техники, которую я назвал, и, естественно, возможность эффективно обороняться в ходе украинского наступления. То есть, чем меньше топлива будет у российских кораблей, авиации, бронетехники и так далее, тем менее эффективны Черноморский флот и другие подразделения, соединения российских войск на оккупированной территории Крыма смогут обороняться.
Поэтому Михаил, здесь... давайте отметим, да, что это нефтебаза, это ведь такой, ну, достаточно сложный, да, инженерный объект, и я вижу, что вот она уничтожена, и не получится теперь решить быстро проблему с топливом, я правильно понимаю?
Конечно, то есть мы знаем, что железнодорожные пути в Крыму точно так же находятся под угрозой украинских беспилотников и наносились удары по Джанкою в том числе. И после этого как бы были проблемы и с калибрами в том числе, потому что Джанкой является таким вот очень важным узлом железнодорожным, через которое соединяется, казалось бы, это север Крыма, но так построено железнодорожное сообщение в оккупированном Крыму. И, естественно, сейчас то количество, если перевести это в эшелоны, то, что сгорело, и быстро пополнить запасы, конечно же, невозможно. Особенно, если мы говорим о том, что на самом-то деле счет сейчас идет на дни, а не месяцы там, или более длинный срок. То есть такое нефтехранилище быстро восстановить, я думаю, нужно несколько месяцев в условиях, в нормальных условиях. А в условиях, когда украинская, я думаю, армия будет только наращивать такие удары по железнодорожным узлам, по любой транспортной инфраструктуре, которая снабжает Крым, не забываем о Крымском мосту, который до сих пор не работает в полной эффективности, и я думаю, что скоро он еще снизит свою эффективность. Это удар, который, я думаю, резко снизит возможности Черноморского флота по активной обороне, по активным действиям оборонительного характера по обороне Крыма, если мы говорим о украинском наступлении. Если говорить о ветке в Брянской области, причем это белорусский, кстати, состав, так сложилось, что это белорусский состав перевозил белорусские нефтепродукты, белорусский лес в Россию. Это та же история, то есть белорусские нефтепродукты, они направляются в Россию, в том числе и для снабжения российской группировки, которая ведет боевые действия против Украины. Мы знаем, что украинская армия постоянно наносит удары по складам с боеприпасами, нефтехранилищах, любой другой военной инфраструктуре на оккупированных территориях. А здесь удары уже идут на территории России, то есть более глубоко. Но эффект получается еще более замечательный. То есть мы уничтожаем, например, нефтепродукты на территории оккупированной, там, где снабжаются непосредственно войска, и тут же мы перекрываем поставки например, белорусских нефтепродуктов, которые, опять же, должны направляться на оккупированную территорию для снабжения войск. И таким образом обрезается цепочка поставок нефтепродуктов для войск. Таким образом, скорость поставки снижается, и таким образом войска, опять же, не могут эффективно проводить свои действия, в том числе и оборонительного плана, ну, я уже не говорю о наступательном, в условиях украинского наступления. Если говорить о Ленинграде, здесь, видимо, работа тоже, если это действительно подрыв, я думаю, что это тоже работают украинские спецслужбы, которые в том числе работают вот на таких дистанциях. В принципе, мы говорили недавно, что были атаки в районе Санкт-Петербурга, Ленинградской области, по аэропорту, международному аэропорту Санкт-Петербурга с беспилотников. Сейчас другой факт, то есть мы можем говорить, что сеть, которая работает, диверсионная сеть, которая работает в Ленинградской области, она довольно-таки эффективна и активна, и я думаю, принесет еще не один сюрприз российским оккупантам.
Это скорее такая психологическая атака, да, Ленинградская область, показать, что ВСУ длинная рука?
Ну, здесь психология, но с другой стороны, каждый ущерб, который приносится сейчас России, я думаю, он не будет лишним. В том числе, например, нарушение энергоснабжения или какие-то проблемы в функционировании аэропорта международного Ленинградского. В принципе, я думаю, что это все не только психология, здесь все-таки есть и материальная сторона дела.
Михаил, а Россия с этим всем что-то поделать может, с таким набирающим обороты валом атак на территории России, аннексированного Крыма? Тут тоже, да, если нефтебазу атаковали с воздуха, вот сообщалось, что это был беспилотник Муген-5, кто-то, ну, я так понимаю, на земле, может, какие-то партизаны, да, подорвали вот эту вот железнодорожную пути, железнодорожную ветку, кто-то повесил вот это вот взрывное устройство на линии электропередач, ну, то есть такой спектр еще и инструментов, которыми пользуются, да, вооруженные силы Украины. Насколько Россия может этому противостоять? Ну, допустим, удивляет, что не может защитить Россия свою севастопольскую базу от беспилотников, не самых передовых, да, и которые причиняют вот такой вот ущерб. Какие-то меры может принять Россия?
Ну, естественно, она будет, наверное, стараться. Что касается Крыма, конечно, будет усиливаться, прежде всего, противовоздушная оборона, противоракетная оборона. Но, опять же, в основном естественно, на вооружении российской армии стоят советские или постсоветские, то есть уже немножко модернизированные, развитые, но все равно в базе своей это советские комплексы противовоздушной обороны, радары советские, которые заточены на определенные виды техники. Да, ракеты, да, авиацию, но вот беспилотная авиация, она имеет свои особенности, в том числе она изготавливается из композитных материалов, которые очень плохо могут, скажем так, засекаться стандартными, нормальными советскими радарами, которые заточены на другую технику, соответственно, на другие объекты. И при определенной тактике применения, ну, мы знаем, что и Россия против Украины применяет эту тактику, когда эти шахеды известные, они применяются на очень низких траекториях, и, опять же, они малозаметны для радаров. Точно так же Украина может применять свои беспилотники, и здесь для России есть, конечно, есть простор для каких-то действий, но я не думаю, что они будут эффективными, потому что они не могут перестроиться очень быстро на то, чтобы противодействовать различным беспилотникам различного характера, различной скорости, высоты применения и так далее. Поэтому здесь все очень сложно для России. И, кроме того, вот если говорить о России, парадокс в том, что Россия намного более уязвима с точки зрения инфраструктуры, чем Украина. Россия – это самая большая страна в мире. Естественно, для России инфраструктура транспортная, например, или передача электроэнергии, или те же газопроводы, они являются критически важными. То есть у них нет возможности продублировать, у них нет возможности построить параллельную инфраструктуру. Вот Украина показала пример, как во время нашей тяжелой зимы, когда Россия бомбила нашу энергоинфраструктуру, нам удавалось создавать даже параллельные какие-то структуры, которые заменяли ту структуру, которая существовала до войны, и таким образом создавать условия для того, чтобы избежать катастрофы. В России это сделать намного сложнее. Россия огромная страна, и если разнести вот эту диверсионную войну на вот эту вот территорию огромнейшую, ну просто нет возможности закрыть это ни ПВО, если мы говорим о беспилотниках, ни тем более противодиверсионными какими-то структурами. Ну это просто нужно возле каждого там села поставить группу ФСБ, которая бы там, или противодиверсионную группу, которая бы ловила украинских диверсантов, это просто физически невозможно. Они, вдумайтесь, они Брянскую область не могут контролировать, которая, казалось бы, вот находится возле границы. Что говорить о немножко там дальних тысячи километров, 2, 3, 4 тысячи километров территории. Я думаю, что там совершенно невозможно для России каким-то образом закрыть эти просторы. То есть, когда ты начинаешь войну, я намекаю Путину, и заводишь танки на чужую территорию, нужно рассчитывать на то, что твоя территория есть более уязвима, например, к диверсионной деятельности. И на это надо было рассчитывать. Но он-то, конечно, рассчитывал на захват Украины за 2 недели, поэтому вот этот вопрос они не проработали, и они не смогут это никаким образом решить.
Да, вполне возможно, что Путин в курсе того, что эти проблемы будут нарастать. Михаил, вы сказали очень интересную фразу, счет идет на дни, не на месяц. Я так понимаю, это в контексте динамики действий на фронте. Чего вы ожидаете, расскажите, пожалуйста, вот в ближайшие дни, я так понимаю.
Ну, опять же, исходя из классики, украинская армия сейчас проводит классическую shaping operations, то есть это формирование, есть еще такой термин preparation of battlefield, то есть подготовка поля боя. Это очень комплексная штука, это в западной науке она очень отработана, то есть когда ты формируешь под себя поле боя, то есть заставляешь противника даже формировать свои оборонные рубежи так, как тебе нужно. Ты формируешь это за счет, конечно же, активных действий. Вот эти активные действия, некоторые мы видим, некоторые, конечно, мы не видим. То, что военная разведка Украины, силы специальных операций действуют, мы, опять же, по некоторым аспектам видим. И сейчас происходит как раз вот shaping operations для того, чтобы подготовить поле боя. Когда эти условия, когда поле настанут, когда они будут созданы, когда поле боя будет подготовлено, тогда начнется уже решительная фаза операции. Опять же, эти фазы могут быть разнесены во времени, они будут разнесены однозначно по территориям, по направлениям, где-то будут основные удары, где вспомогательные, где-то отвлекающие и так далее. В любом случае, действительно, счет идет на дни. Но, во всяком случае, если мы говорим о подготовке поля боя, то этот процесс уже точно идет. А дальше уже будет зависеть все от условий. То есть многие говорят, когда уже будет. Будет тогда, когда будут созданы условия. Эти условия, они не диктуются, слава богу, как в России, 9 мая или какими-то там пожеланиями Путина. У нас все это формируется именно степенью готовности поля боя, когда украинское командование посчитает, что поле боя подготовлено для того, чтобы проводить решительные действия. И тогда, ну, естественно, мы увидим, как мы видели во время Харьковской операции, Херсонской операции, как проводятся такие решительные операции. Если вспомним, то вот, например, Херсонская особенная операция, у нее вот эта фаза подготовки поля боя была довольно-таки продолжительная. И тоже было такое вот, когда уже будет деоккупация. Но, опять же, я тогда говорил, что командование украинское проводит подготовку. И когда будут вот созданы условия, тогда и будет проводиться решительная фаза, а не до того, как будут созданы условия. Потому что если неправильно подготовить наступление особенно. Если неправильно подготовить поле боя, то тогда все это может привести к негативным последствиям, негативному результату. А украинское командование хотело бы, конечно, достичь максимально успешных результатов и при подготовке этой операции, и при проведении решительной фазы.
Ну, то есть дело не только в погоде, да? Все следят за погодой, тут целый комплекс.
Погода один из факторов, конечно же. То есть это тоже условия. То есть когда мы готовим поле боя, Но это поле боя по пояс в болоте, ну, естественно, это поле боя тогда не отвечает нашим условиям для того, чтобы эффективно использовать нашу бронетехнику и добиваться той мобильности, которая необходима при наступлении. То есть мы говорим, что когда мы говорим о каких-то условиях, конечно же, мобильность наших войск при наступательных действиях имеет, ну, просто одно из решающих значений, потому что сейчас все-таки у противника тоже есть разведка. Скрыть все это очень сложно, подготовку, наступательные действия и так далее. Поэтому мобильность является одним из ключевых факторов. И поэтому, ну, в болото лучше не наступать, конечно же.
Михаил, спасибо вам большое, было очень интересно. Михаил Самуси, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network, принимал участие в нашем эфире. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. Спасибо. На деоккупированных территориях сейчас идет посевная, и это очень опасно, ведь земля заминирована. Например, работают в полную фермеры в Снегуривке Николаевской области, и им, кроме того, чтобы обрабатывать землю, приходится иногда помогать саперам в извлечении снарядов. Давайте посмотрим, какую цену приобрел хлеб во время войны.
Пам'ятаю, як я їду, і в один момент просто такий сильний удар, дуже сильний, дуже гарячий.
Раз, два, раз, два.
Якщо спереді щось там лежить, то ми вже реально можемо побачити. А так такі буряни високі, великі, то ми там реально не можемо нічого побачити.
Лягаєш і тянеш той снаряд. Вистріли, 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 ну, значить повезло.
Я взагалі, знаєте, так без перебільшення вважаю цих людей героями.
Сина посівної, Снігурівський напрямок. Це просто
Почали сіятись, зламалась сівалка, і мені довелося залишити прицеп, відцепити трактор, розвернутися на полі і знову повернутися до села, аби взяти ремкомплект до тієї сівалки. Я завантажив трактор генератор, сварку і повернувся знову на поле. І підірвався. Це от перше відео, тут видно, як я зупиняю автомобіль. Воно випадково було знято. Ну, це як в мене в скору поклали. Просто пам'ятаю, як я їду, і в один момент просто такий сильний удар, дуже сильний, дуже гарячий. Я пам'ятаю, що він ще такий гарячий. І наступне, що я пам'ятаю, це як я вже виповзав з трактора, і як уже я далі пішов кликати допомогу. От. Пам'ятаю, що ліз по склу, от по руках видно, що, ну, так от як вилазив, повз по склу, то воно трохи подерло мені руки. Такого в мене з найтяжчого – це ліве око і тяжка контузія. Це постійно голова болить, буває особливо на погоду, дуже сильно, ніколи так ще голова не боліла. Тому так, дуже переживаю за око. Щось мене око геть фігово виглядає, пішла кров.
Раз, два, раз, два.
Ми йдемо командою в два ряди під керівництвом свого керівника. І перед собою ми несемо детектори, шукаючи ці самі вибухонебезпечні предмети. Коли ми їх знаходимо, ми зупиняємось, зупиняється вся група або вся лінія, і ми перевіряємо, що ми там знайшли. Якщо цей предмет не є вибухонебезпечним, ми його кладемо у відро для металевих предметів. Якщо цей предмет є вибухонебезпечним, ми його маркуємо ось таким способом.
Група ДСНС буде на цій ділянці і буде знищувати цю ракету десь на місці.
Сапери, на великий жаль, навіть вони самі цього не скривають, кажуть, що у нас немає ресурсів, у нас немає людей, немає часу. На превеликий жаль, фермерам доводиться в деокупованих селах просто ризикувати. Проходять тільки дороги, інфраструктура. От. А самі поля ніхто не оглядає. Фермера самостійно просто виявляють снаряди, фотографують, ставлять просто прапорець, мітку, і відправляють геолокацію під цією фото. І на основі оцих даних створюється заявка. І по цій заявці вже приїжджають сапери.
Ми щупаємо кожен квадратний метр, прощупаємо його. І якщо є якісь підозрілі сигнали на міношукачу, ми все це викапуємо і обдивляємось. Частково потрапляли нам руки ці карти замінувань полів, посадок, але це мала частка того, що дійсно заміновано. Ну, як правило, вони, коли заходили в якісь села, вони відразу ж робили лінію оборони, заміновували її. От, і на випадок контрнаступу наших Збройних сил України. А також вони мінували територію, вже коли наші вже їх вибивали з яких сел, і вони відступаючи, також мінували це все.
Когда она срабатывает, вот этот вот пятачок выдвигается вниз. И когда она падает, она ударяется этим пятачком и разрывается.
На сегодняшний день потрібно більше людей для того, щоб розміновувати, тому що не вистачає часу, люди також, вони не роботи, вони їм потрібно відпочивати, тому потрібно більше людей для розмінування території.
Там дивимося, що впереді, там, що там, якщо впереді щось там лежить, то ми вже реально можемо побачити, а так такі буряни високі, великі, то ми там реально не можемо нічого побачити. А так я тут стою і бачу зверху. Я цю землю, знаєте, скільки років? Років, мабуть, 15 кормив, а тепер вже хочеться якийсь добитися результат.
Ми зараз хочемо підготувати, скосити траву, поки, да, поки ще сира, що треба до посівної підготуватися сімочки.
Великі збитки ви понесли?
Ну, великі. Да. Ми посіли.
Ми ж нічого не вбрали.
Гуля зимою.
Ми зернові нічого не вбрали, всі поля згоріли.
Всі фермери на свій ризик сіють ячмінь, сіють горох, не чекаючи нікого, сіють, витягують тракторами, таке, як ми бачимо, все стоїмо, то вони трасами, тракторами витягують, заглядають, вже навчилися туди, що треба там дирочку посвітити, якщо там земля, то все окей, можна витягувати, так що ризикуючи своїм технікою, своїм здоров'ям, своїм життям сіють.
Сильно багато полей ще в цих снарядах, ракетах і багато чого неізвісного. Особливо боїмося пластмасову, протипіхотну. Тому що купив я ці металоіскателі. Хлопці у мене є, які, ну, як трошки розуміємо, кажуть, що можна брати, що не можна. І всі бояться у цій пластмасові, тому що і металоіскателі її просто не бере. Що я кажуть, канатку беремо длиннючу, у нас така тюковачна. Лягаєш і тягнеш той снаряд. Вистріли, ну, значить, повезло. Дуже ж багато, велика територія, вся замінована, все це. А сам розумієш, що чим дольше воно буде стояти в землі, земля буде заростати. Тим більше, як ви бачите, наше село, людям, ну, дуже потрібні гроші, як кажуть, ну, треба ж якось підніматися потихеньку і встановлювати, жити далі, як кажуть. А ждати, ну, ждати можна довго, ніхто ж не знає, коли прийдуть нам і все розмінують.
Збитки вони понесли ще, дивіться, то, що посіяли, були в 21-му році, в 22-му, як ми все бачимо, воно не зібране. Воно осипано, воно все попадало на поле, тому що тут із марта місяця йшли бої, тут кожен день були обстріли. Дуже трудно буде фермерам стати на ноги, тому що знищена, по-перше, техніка, багато техніки, мабуть, 80% знищеної техніки у нас в селі. О, а зараз опять щось треба купити, насіння, купити дистпаливо, наприклад, посіяти, це все треба кошти, де їх брати. Багато фермерів, ну, якби, і односібників також, ну, не знають, де це брати. Якщо ми нагодуємо Україну весь якийсь, хоч якусь, якусь частину світу, то це вже буде добре, і ми будемо знати, що це задля того, щоб ми, скоріше, наша Україна стала на ноги та запрацювала, як працювала до війни.
Я розумів, що куди я йду, на яку справу, розумів, що таке може статись. Але до останнього вірив, що цього все ж таки не станеться. Дуже зараз тяжко на південному напрямку, нашим аграріям. І взагалі, знаєте, так без перебільшення вважаю цих людей героями. Тому що люди, просто знаючи, що їм на них чекає, що може на них чекати, вони продовжують займатися своєю справою. Не кидають свою справу. І я вже після цього випадку, це може так, знаєте, дивним показатися, ну, якби показатися, те, що, як я тепер відношусь до хліба. Я розумію, що я не перший рік допомагаю, з тим не перший рік вирощую хліб, але тепер я на нього дивлюсь геть інакше. Це зараз у нас 22-23 рік, посівна, це дуже дорога ціна хлібу, дуже дорога.
—
Друзья, ну и продолжают приходить новости о возможном предоставлении вооруженным силам Украины самолетов F-16. Например, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые государства выразили готовность учить украинцев пилотировать эти самолеты. Ну и министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона заявил, что самолеты класса 4+ будут в Украине, а промедление, которым западные страны предоставляют вот эти вот боевые платформы, объясняется их прагматичностью и якобы ответственным отношением к тому, что эти самолеты нужно будет как-то обслуживать, как и другую западную военную технику, которая уже есть на вооружении у украинских защитников. Ну и ранее вот военные эксперты сообщали, что очень рискованно идти украинской армии в контрнаступление, не обладая вот такими современными многоцелевыми платформами, но все равно это придется делать уже без F-16, потому что контрнаступление, как мы знаем, готовится вот в ближайшие дни или недели. Друзья, вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко, звукорежиссер Дмитрий Морозов, видеорежиссер Виталий Восколович, Илья Ильченко, оператор. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».